Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
История палеонтологии. Рассказывает биолог-палеонтолог, руководитель детского палеолагеря Валентина Пуляк.
Область знаний.
Здравствуйте! Сегодня мы говорим о прошлом. Если быть более точным, то о том, как люди догадались, что причудливые формы, застывшие в камне, это на самом деле следы давно исчезнувших существ. Тема нашей сегодняшней программы – краткая история палеонтологии. Для начала разберемся с тем, что вообще такое палеонтология. Если говорить совсем простым языком, то это наука о прошлом на Земле, о древних организмах и о том, какие события с ними происходили. Палеонтологи изучают остатки живых существ, которые обитали на нашей планете миллионы лет назад и дошли до нас в виде окаменелости. У вас может возникнуть вопрос, а зачем вообще они это делают? Ну, были и были, какая разница? Разница, конечно же, есть. Во-первых, людьми движет любопытство. Многим интересно знать, как менялась жизнь на Земле, кто жил до нас, как возникали и исчезали целые миры. Во-вторых, изучение прошлого помогает лучше понимать настоящее. Ископаемые позволяют восстанавливать древний климат, исследовать уровень моря, движение континентов и, значит, прогнозировать изменения, которые будут происходить в наши с вами дни. Ну и в-третьих, палеонтология – это очень практичная вещь, поскольку без знания о породах и их возрасте мы бы не умели так эффективно искать нефть, газ и другие полезные ископаемые. Но такой палеонтология была не всегда. Задолго до появления научных лабораторий все было куда загадочнее. Сегодня мы постараемся проследить, как шаг за шагом появлялась и развивалась эта наука. Первые находки окаменелых организмов были сделаны задолго до того, как появилась сама дисциплина. Но, несмотря на это, древние люди пытались как-то объяснить странные формы в камнях, и из этого появлялись различные истории. Предполагают, что именно так возникли образы некоторых мифических существ. Например, древние южноуральские кочевые племена скифы верили в грифонов – хищных зверей размером со льва, с изогнутым клювом и крыльями, как у орла, которые охраняют золото. Занимаясь добычей драгоценного металла, они находили в скалах скелеты этих зверей, и несовместимость птичьих и звериных черт рождала в их головах магический образ, который закрепился в легендах, орнаментах на посуде и даже рисунках на теле. Современные палеонтологи предполагают, что прототипом скифского грифона был никто иной, как динозавр, вроде протоцератопса или пситокозавра, имевший крупное тело с острыми копытцами и череп с мощным клювом. Другой пример мифического существа – образ, который, вероятнее всего, связан с окаменелостями, встречается на Сицилии. Согласно взглядам древних греков и римлян, на этом острове проживали одноглазые великаны, которые занимались земледелием, скотоводством и кузнечным делом. Основой этих историй могли стать находки черепов карликовых слонов, обитавших на Сицилии около 700 тысяч лет назад. Несмотря на небольшие размеры тела, у этих слонов был довольно крупный череп с круглым отверстием для хобота в самом центре. Древние люди могли принимать это отверстие за глазницу и воображать, каких размеров был организм с таким гигантским глазом. Еще один пример отправляет нас в Сивалийские холмы в предгорьях Гималаев. Согласно местным легендам, там обитают 12-метровые рогатые драконы, которые охраняют горные вершины от людей и животных. Жители тех мест не раз находили огромные черепа с четырьмя рогами и воспринимали их как доказательство существования такого чудовища. Существовали ли драконы на самом деле? Скорее всего, нет. Прообразом этих животных могли быть древние жирафы среднего размера, обитавшие на этой территории порядка 14 миллионов лет назад. Их мощные заостренные надглазничные и заглазничные выросты, осиконы, использовались как оружие во время брачных сражений, производили сильное впечатление и придавали черепу по-настоящему устрашающий вид. Все эти истории показывают, что окаменелости для древних людей не столько раскрывали тайны прошлого, сколько дополняли настоящие мифами и легендами. В античные времена были люди, которые смотрели на окаменелости иначе. Так, например, философ Ксилофон Колофонский, живший в VI веке до нашей эры, находил окаменелые раковины далеко от моря и предполагал, что они там находятся не случайно, а были оставлены океаном, который длительное время находился на этой территории, а затем уступил и при изменении уровня воды оставил живых организмов погребенными в породе. Похожие взгляды придерживались и более поздние мыслители, например, Эратосфен и Страбон. Для них окаменелости были не чудесами, а следами естественных изменений Земли. Аристотель, вторя им, пытался объяснить процесс превращения живого в горную руду. Он связывал это со своеобразными сухими испарениями из Земли, которые как бы пропитывают и превращают организм в камень. Это еще, конечно, совсем не современная геохимия, но уже попытки описать последовательные механизмы, а не просто сказать «так захотели боги».
История палеонтологии.
Область знаний.
В средние века рядом уживали сразу три типа объяснений окаменелости. мифологическое, естественно-научное и религиозное. В Англии, например, долго верили в пастушьи короны или громовые камни – магические предметы, которые якобы вырастают из земли во время грозы и защищают дом и скот. На деле это были окаменевшие морские ежи. Их легко находили на раскопанных полях, а необычная короноподобная форма подталкивала к магическим трактовкам. Персидский ученый Ибн Сина, которого в Европе называют Авиценной, предполагал, что в некоторых местах действует особая окаменяющая сила. Она проникает в тела растений и животных и постепенно превращает их в камень. Для него окаменение было таким же естественным процессом, как, например, превращение воды в лед, а окаменелости – современные застывшие существа. Параллельно богословы пытались согласовать находки с текстами Священного Писания. Часть мыслителей считала ископаемые свидетельствами всемирного потопа. Мол, это остатки существ, погибших во время катастрофы, описанной в Библии. Другие, наоборот, видели в них игру природы, образование из глины и камней, не имеющие отношения к реальным организмам. Этакие хитроумные козни дьявола, признанные смутить верующего человека. В результате один и тот же камень с отпечатками раковины мог в глазах разных людей быть и доказательством потопа, и магическим амулетом, и предметом для вполне рационального раздумья о прошлом Земли. Мостиком к настоящей науке стали ученые раннего нового времени. В 17 веке датский исследователь Николаус Стена изучал так называемые языковые камни, считавшиеся средством от ядов и токсинов, и использовавшиеся в качестве талисманов. Он исследовал их состав, форму и показал, что это зубы гигантских вымерших акул мегалодонов. Другие исследования Стена помогли ему сформировать важные принципы о том, что более старые слои пород лежат под более молодыми, а отложения накапливаются послойно. То есть, изучая породы и включенные в них окаменелости, можно читать историю Земли как книгу. Чуть позже, в конце 18-го, начале 19 века, английский землемер Уильям Смит, работая над каналами и дорогами, заметил, что разные слои пород содержат разные типы окаменелостей. Он составил первую геологическую карту Англии и сформировал принцип последовательности фаун. Определенные комбинации ископаемых характерны для определенных слоев. Этот принцип до сих пор используют геологи и палеонтологи по всему миру. В 18 веке французский натуралист Жорж Буффон выделяет несколько последовательных периодов в жизни планеты, делает важный вывод. Многие животные прошлых эпох вымерли, а на смену им пришли другие. Следовательно, ископаемые – это следы исчезнувших в результате крупных природных событий форм жизни, а не просто дефекты природы. В начале 19 века другой ученый Жорж, но на этот раз Кювье, развивает идею предшественника. Сравнивая строение костей ископаемых и современных животных, он доказывает, что часть древних форм действительно больше не существует. Так, анализ челюстей сибирского мамонта и черепов современных слонов убеждает ученого. Мамонт – это отдельный, вымерший вид, а не особый слон. Кювье подробно описывает множество ископаемых позвоночных и впервые предлагает научную реконструкцию внешнего вида вымершего существа. Не просто набор костей, а целостное животное. Фактически его работы подводят науку к необходимости выделить отдельную дисциплину, изучающую древний органический мир. В 1822 году французский зоолог Анри-Мари Бленвиль делает это и дает ей имя палеонтология, буквально означающее «учение о древних существах». Параллельно биологическим исследованиям в области палеонтологии развивается и геологическая тематика. Работа Чарльза Лейля в 19 веке показывает, что земная кора меняется очень медленно. Извержение вулкана, движение плит, эрозия, осаждение осадков – все это процессы, действующие на протяжении миллионов лет. Он отказывается от идеи единовременных универсальных катастроф и формулирует принцип «настоящее – ключ к прошлому», то есть те процессы, что мы видим сегодня, действовали и раньше. Эта картина постепенных изменений подготовила почву для эволюционного учения Чарльза Дарвина. В рамках эволюции окаменелости превращаются в цепочку вымерших видов, не просто другие животные, а звенья постепенного развития жизни. Палеонтология становится настоящей историей органического мира. Одним из первых, кто применил эволюционный подход в палеонтологии, был русский ученый Владимир Ануфриевич Ковалевский. Изучая ископаемых копытных, прежде всего древних лошадей, он проследил, как менялись их конечности и зубы в зависимости от условий среды, от лесных форм к степным бегунам. Он показал, как отдельные признаки могут развиваться независимо и заложил основу построения филогенетических рядов, последовательных форм, демонстрирующих эволюцию групп.
История палеонтологии.
Область знаний.
Отдельная яркая линия 19 века – это открытие и популяризация динозавров. Английский биолог Ричард Оуэн, изучая ископаемых пресмыкающихся, заметил, что три тогда известных вида – мегалозавр, ганодон и гелиозавр – резко отличаются от современных рептилий и уж больно похожи друг на друга. В 1841 году он объединил их в особую группу и ввел термин «динозавры». означающий «ужасные ящеры». Участвуя в реконструкции парка Хрустального дворца в Лондоне, ООН помогает установить там гигантские скульптуры этих древних существ и таким образом приводит к популяризации динозавров, который стал мощным толчком к будущей динозавромании. Не менее мощным и поражающим стало открытие Оуэном археоптерикса – древнего животного, сочетавшего признаки рептилий и птиц – зубы, длинный хвост, когти на передних конечностях и одновременно перья и строение крыльев, позволяющие летать. Археоптерикс становится живой иллюстрацией эволюционной идеи о переходных формах. Во второй половине XIX века интерес к динозаврам особенно бурно развивается в Северной Америке. В 1858 году в Нью-Джерси находят первого североамериканского динозавра – крупного травоядного существа с клювовидными челюстями и роговым выростом на голове, которого называют гадрозавром. На этом фоне разворачивается знаменитое соперничество двух американских палеонтологов – Эдварда Коппа и Отониэла Марша, получившее название «Костяные войны». Вначале их отношения были теплыми. Ученые познакомились, обменивались письмами, рукописями, фотографиями находок, делились образцами и идеями. Но со временем сотрудничество сменилось жесткой конкуренцией. Они яростно соревновались за право первыми описать новый вид, спешили с публикациями, допускали ошибки в реконструкциях, публично критиковали друг друга, подкупали работников и карьеров, чтобы те отдавали находки только им. Одним из самых известных эпизодов стала история с морским ящером элосмозавром. Коп по ошибке прицепил череп к хвосту, а Марш не преминул публично указать на эту ошибку. В результате 15-летнего противостояния Коп описал более полусотни новых видов, Марш – около 80. Их личный конфликт оказался разрушительным для обоих, но наука получила огромный материал и мощный всплеск интереса к древним фаунам. Иногда окаменелости заставляли полностью пересмотреть, казалось бы, очевидные выводы. Классический пример – история с овераптором. В 20-е годы 20 века в Монголии находят скелет динозавра рядом с разрушенной кладкой яиц. Палеонтолог Генри Осборн решает, что перед ним расхититель гнезд и дает ему название овераптор – яйцекрат. На десятилетия в книгах и экспозициях овераптор остается злодеем. Лишь в начале 20 века находят скелет подобного динозавра, лежащего прямо на кладке яиц в позе насиживающей птицы. История переворачивается, и яйцекрат оказывается заботливым родителем, а мы получаем наглядный пример того, как новые находки меняют принятые научные представления.
История палеонтологии.
Область знаний.
В 20 веке палеонтология еще теснее связывается с другими науками. Химия и физика привносят в нее радиоизотопное датирование, метод, который позволяет с большей точностью определять возраст пород и окаменелостей. Благодаря изучению магнитных свойств горных пород развивается теория тектоники плит, объясняющая, как континенты перемещались в геологическом прошлом. Становится понятно, почему похожие ископаемые встречаются, например, в Южной Америке и в Африке. В этот период удается проследить эволюцию четвероногих позвоночных от древних рыб к первым наземным тетраподам, показать родство птиц и хищных динозавров, реконструировать путь превращения наземных предков в современных китов, уточнить историю происхождения человека. Каждый такой пример – результат десятков лет работы с окаменелостями. По мере развития микроскопии и аналитических методов оформляется отдельное направление микропалеонтология, изучающее микроскопические ископаемые организмы – раковины, пыльцу, мельчайшие скелетики. Их используют в нефтегазовой отрасли для поиска перспективных пластов, а также для реконструкции древнего климата. По таким крошечным часам можно понять, насколько теплой и холодной была планета в тот или иной период времени. Если говорить о людях, которые сыграли особенно важную роль для отечественной палеонтологии, то нельзя не вспомнить Анатолия Николаевича Рябинина. В начале 20 века он работал на Дальнем Востоке и в 1914 году описал первого российского динозавра, которого позже назвали манджурозавр амурский. Так он опроверг ироничное высказывание американского палеонтолога Отониэла Марша о том, что динозавры России, как змеи Ирландии, известны лишь тем, что их нет. Огромную роль сыграл Алексей Алексеевич Присяк, организатор и первый директор палеонтологического института. Благодаря его усилиям был создан центр, который и сегодня объединяет ведущих специалистов и хранит уникальные коллекции, собранные в экспедициях по всему миру. И, конечно, нельзя обойти стороной Ивана Антоновича Ефремова, человека, который одновременно внес огромный вклад и в науку, и в литературу. Он основал новое направление – тафономию, науку о том, как останки организмов превращаются в окаменелости, руководил крупными экспедициями в самых труднодоступных районах, а еще написал множество фантастических рассказов и романов, где размышлял о будущем человечества и науки. Его идея была простой и очень мощной. Если мы понимаем, как погибают и захораниваются организмы в разных условиях, мы можем лучше читать летопись, записанную в породах, и отделять реальные сигналы прошлого от случайных искажений. Сегодня все новые и новые имена звучат в науке. К скелетам динозавров и древних млекопитающих применяются методы компьютерной томографии, трехмерное моделирование, анализ микроструктур костей. По микроскопическим пигментам гранул удается восстановить окраску некоторых животных, по строению, вырастов на черепе, восстановить звуки, которые издавали динозавры. То, что еще 100 лет назад было почти чистым воображением художника, сейчас все ближе к научно обоснованным реконструкциям. Завершая наш исторический экскурс, важно заметить, развитие палеонтологии – это всегда сочетание смелых гипотез и аккуратной, кропотливой работы. Иногда неожиданные догадки приводят к феноменальным прорывам или к ошибкам, которые тоже двигают науку вперед. Иногда ученые медленно и тихо уточняют картину мира, и оба пути необходимы. Сегодня мы лишь слегка прикоснулись к истории науки о прошлом, но даже этот краткий обзор показывает, насколько необычен ее объект и насколько драматичен путь развития от мифических грифонов до трехмерных моделей скелета, собранных на компьютере. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, этот взгляд в далекое прошлое поможет вам чуть яснее почувствовать свое место в настоящем и бережно относиться к миру, который продолжает писать свою историю уже вместе с нами.
Рассказывала биолог-палеонтолог, руководитель детского палеолагеря Валентина Пуляк.
Область знаний.